Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 17 апреля 2012 года. Понять и почувствовать. Вопрос. На этом конгрессе я больше понял, чем почувствовал. Это нормально или я что-то пропустил? Ответ. Даже если ты просто понял, но не почувствовал, тоже хорошо. По крайней мере, ты увидел объединение, ты увидел стремление людей, ты понял, что именно на этом стремлении и основано наше постижение реальности. Без того, чтобы мы объединились, мы не создадим тот сенсор, в котором сможем ощутить высший мир, Творца. Для этого мы и разбиты, для этого мы и существуем в самом низу, чтобы начинать собирать высший мир по частям. И в мере сборки мы будем обнаруживать, ощущать все новые и новые элементы истинного, настоящего духовного мира. А наш мир мы будем видеть наоборот, как удаляющий нас, потому что он в принципе не имеет ничего, даже меньше точки. Он находится под точкой прямой линии, под ногами Парцуфа Гальгальта. Есть Сиюм, окончание всех Парцуфим, а точка нашего мира еще более низкая, под ним, то есть как бы несуществующая. В ней мы и существуем, в общем-то несуществующие. Из виртуального урока 26 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Увеличить объем точки в сердце. Вопрос. Вы сказали, что мы должны смотреть на мир сквозь призму группы. То есть все, что с нами происходит в материальной жизни, должно нам как бы напоминать, что мы должны вернуться к мысли о товарищах и мере объединения между нами. Правильно ли я понял, что все происходящее просто напоминание? Это и есть призма группы? Ответ. Ничего напоминающего здесь нет. Ты существуешь в огромном интегральном бесконечном мире. Творцом не создано ничего, кроме мира бесконечности. Все, что находится в нашем понимании и ощущении, кроме мира бесконечности, это все частичное восприятие того же мира бесконечности. Насколько мы можем подтянуть себя к ощущению интегральности мира, настолько мы получаем больший окружающий свет, ормакив, свет исправления. То есть мы должны пытаться быть ближе к нему, стараться ощутить его как общий, вечный, совершенный свет, каким он на самом деле является, а не каким он нам представляется. В мере наших усилий мы вызываем на себя свечение из высшей ступени и таким образом растем. Сейчас мы достигли такого состояния, когда уже можем смотреть на мир и начинать ощущать его как одно единое целое, а себя как раскрывающих его. Это необходимо. Для чего нам нужна группа? Наши общие кли, желания разбилось только для того, чтобы мы начали своими усилиями его соединять. Эти усилия вызывают окружающий свет. Окружающий свет, с одной стороны, увеличивает ощущение нашей индивидуальности, то есть растет наш эгоизм, левая сторона, левая линия. А с другой стороны, свет дает нам ощущение единения, раскрытие свойства отдачи, правая сторона, правая линия. И именно в этом же мире бесконечности, когда мы находимся не в нем, а на 125 ступеней ниже него, подтягиваясь к нему, мы вызываем на себя этой подтяжкой через силу, как на турнике, в меру своего стремления, высший свет, который увеличивает и наш эгоизм, и свойство отдачи. Два противоположных свойства. Таким образом, ты обнаруживаешь мир бесконечности в 620 раз большем по мощности, чем раньше. Если раньше ты был на самом низком нулевом уровне, то достигая 125 ступени, ты увеличиваешь себя в 620 раз. Ты постигаешь все света – Нефеш, Руах, Нешама, Хая и Ехида, поднимаешься от Малху через Зейрампин, Бину, Хохму и Кетер и приходишь таким образом от нашего мира к состоянию бесконечности. Все эти ощущения не физические, они внутри тебя. Ты внутри себя словно надуваешь орган восприятия, который первоначально представляет собой точку. Поэтому и называется точкой в сердце, в которой ты не можешь ничего ощутить. Постепенно ты раздуваешь ее двумя противоположными линиями получения и отдачи, желание наслаждаться и намерение отдавать. В мере намерения отдачи и желания ты таким образом растешь, поднимаясь по этим ступеням. Так что все зависит от нашего напора, устремления вперед к следующему, каждый раз большему состоянию. из виртуального урока 26 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Взгляд на наш мир через призму духовности. Вопрос. Когда я пробую воспринимать мир через точку единства, я попадаю в состояние радости, и важность любых вещей как бы нивелируется. Как вы определите для себя важность занятий теми или иными вещами? Как вообще выстраивается мир? Или нужно полностью перестроить систему ценностей? Ответ. Так или иначе, вы все равно должны перестраивать систему ценностей и стремиться к тому, чтобы быть в подобии с природой, то есть зарабатывать, существовать, жить в гармонии с ней, не дожидаясь, пока остальные будут проходить всевозможные кризисы, взлеты и падения. Если человек жестко, твердо, реально ставит себя в состояние, когда он строит свою жизнь в равновесии с природой, ему на самом деле ничего не помешает, ему ничто не может повредить. Естественно, что тебя успокаивает такое отношение к жизни, но кроме того, оно должно реально настраивать тебя на правильную производственную деятельность, на правильный бизнес, на правильное отношение к семье, ко всему остальному. То есть ты должен уже сейчас решать, каким образом действительно перекраивать все, в чем ты существуешь, и делать это все более рационально. Я думаю, что весь мир поневоле устремляется к этому. Постепенно проясняется, что не битьем, так катанием. Либо мы осознаем это и сделаем такую перемену мира, своего состояния, своего положения, либо природа нас вынудит к этому тем, что убьет все наши лишние занятия и заставит ограничиться до такого предела, когда мы поймем, что по-другому это не работает. Но это, конечно, очень длительный и очень болезненный процесс. Я надеюсь, что мы сможем одновременно нашим распространением и объяснением привести людей к состоянию, когда они будут понимать, что на самом деле при этом, именно при этом человек достигает самого рационального, комфортного существования. И главное, начинает ощущать через интегральный мир свое высшее существование. Получается, что он чувственно входит в состояние единства, бессмертия, и это все ощущаемо. Вся материя расплывается, расползается, как шагреневая кожа, и сквозь нее видится совершенно другой мир. Мир сил, который только рисуется нам таким на наших органах чувств. Это очень реально и на самом деле очень близко к нам. Поэтому я считаю, что надо пытаться на том уровне, на котором ты находишься, позволять себе изменять свой быт, свой мир, свою работу и так далее, но только в той мере, в которой ты уже осваиваешься с духовной методикой. То есть ты уже переходишь на другую ступень, становясь постепенно равным ей. Из виртуального урока 26 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Почему пустыня? Вопрос. Почему в качестве места проведения прошлого конгресса в Израиле была выбрана пустыня? Неужели для каббалистов важна атрибутика? Ответ. Мы видели, что это важно, что это действует. Первый раз мы поехали туда, потому что у нас есть там большая серьезная группа. 40-50 человек со всех маленьких местечек в пустыне. Они живут в своих домиках в центре пустыни и занимаются сельским хозяйством. Выращивают помидоры, огурцы, перцы, финики, бананы. В пустыне практически не бывает дождя. Иногда раз в год выпадает несколько капель, поэтому то, что мы увидели, сверхъестественное явление природы. Старожилы не помнят такого, хотя некоторые родились и прожили там минимум 40 лет. Причем дождь сопровождался громом и молнией, что вообще не характерно для пустыни. Мы это расцениваем как хороший знак. Почему пустыня? Это не пустыня в том смысле, как принято думать. Это скалы. Это, в принципе, пустая земля, но не песок. Что интересно, там под землей есть огромные запасы воды. От соленой, как в Мертвом море, до воды с концентрацией соли, как в обычном море и океане, и до просто нормальной, что называется, сладкой воды. В зависимости от того, где бурит земную кору, можно попасть на ту или иную воду. Причем воды просто океан, а сверху пустыня. Поэтому местные жители выращивают там особые овощи и фрукты. Поскольку поливая растения либо более, либо менее соленой водой, они добиваются особого вкуса. Допустим, финики – очень сладкий продукт, но если их поливать соленой водой, они становятся в несколько раз больше и в несколько раз слаще, потому что должны как бы бороться с соленой водой. Там находится заповедник, где разводят особых рогатых животных. Туда поступает большое количество средств от международных организаций, потому что в заповеднике проводятся специальные генетические опыты. В общем, это очень интересное место. В пустыне можно действительно уединиться, чтобы никто не мешал. Мы бывали там уже несколько раз, и нам это нравится. А на этот раз, конечно, прием превзошел все ожидания. Я думаю, что место было выбрано хорошо и в удачное время. Мы все должны быть довольны тем, что мы достигли. Мы ощутили себя как одно единое целое, и через это можем начинать дальше развивать изнутри себя зачатки интегрального видения мира и через него раскрытие Творца по закону подобия свойств. Из виртуального урока 26 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Духовные корни традиций. Вопрос из английского блога. Способствуют ли тфилин и молитвы Шма и Шма Исраэль ускорению получения света? Нет. Если нет, то объясните, почему иудеи выполняют эти традиции. Ответ. Потому что эти традиции поведения в нашем мире адекватны высшему исправлению, которое надо произвести каждому в своих 613 желаниях, направить все их на любовь к ближнему. Вопрос из английского блога. На протяжении веков каббалисты скрупулезно выполняли все традиции и обычаи своего народа. Они подчеркивали важность их физического и духовного выполнения. Не исключением были Бааль Сулам и Рабаш. Почему же мы не вкладываем духовную значимость в физические действия? Если физические действия не так важны, тогда зачем все эти годы евреям морочили голову? Почему нельзя было сразу все четко объяснить, чтобы люди не теряли зря время и надежду? Ответ. Время пришло.
Радиоверсия.
Мужчина и женщина как свойство природы. Европейский конгресс, урок 2. Вопрос. Мои родители разошлись, и это наложило на меня свой отпечаток. Я знаю, что в моем поколении есть много людей, которых это касается. Мы буквально боимся женщин. Очень тяжело им доверять. Ответ. Я не понимаю твоих проблем, потому что речь идет о совершенно других вещах. Мы не говорим о мужчинах и женщинах как о биологических телах, наборе хромосом, генов, гормонов. Мы говорим о мужчине и женщине как о свойствах природы. И это нам важно. Когда мы, как взрослые люди, понимаем, как надо правильно использовать свои силы и свои слабости для того, чтобы достичь совместной цели. Здесь собрались серьезные люди, которые хотят этого достичь, и которым нет никакого дела до житейских проблем между мужчинами и женщинами в нашей повседневной жизни. Мы отрываемся от земной жизни и поднимаемся над ней. Мы хотим использовать наши духовные свойства, мужские и женские, для того, чтобы поддерживать друг друга и подняться. Для этого нам необходимо вместе идти к цели. У каждого из нас своя миссия, своя роль в этом, но не может быть одного без другого. Только взаимное сочетание сделает нашу связь продуктивной. Мы изучаем, что есть авиют – желание, и есть закут – экран. Необходимо и то, и другое – вместе, в дополнении и равенстве друг другу. Не может быть одно больше другого. Если бы экран был больше авиюта, тогда откуда бы он вообще появился? Экран не может быть другим, потому что он появляется только над желанием. Если желание больше экрана, значит оно уже не на отдачу, а на получение. Поэтому необходимо правильное сочетание мужского и женского свойства. Я подчеркиваю свойства, а не гормонов или каких-то других земных качеств. Именно об этом мы говорим. Под понятием «женщина» имеется в виду устремление к духовному, а «мужчина» — реализация этого устремления к духовному, что вообще не относится к этому миру. Из второго урока Европейского конгресса 23 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Как побороть страх? Европейский конгресс, второй урок. Вопрос. Когда я выхожу из группы, у меня остаются в памяти хорошие ощущения. Но в тот момент, когда я возвращаюсь назад, у меня появляется определенный страх, который заставляет меня выяснять, чего я боюсь. Ответ. Ты недостаточно включен в группу. Нечего бояться, если ты между ними как маленький. А если ты все-таки боишься, то должен сделать себя еще меньше, вплоть до зародыша, как в матери. И тогда тебе нечего бояться. Вся проблема в том, что ты пытаешься сохранить себя, и тогда у тебя возникают страхи и всевозможные сомнения, тревоги и так далее. В мире этих страхов, сомнений и тревог ты должен понимать, что они тебе даются для того, чтобы включиться глубже в группу. И тогда эти страхи, сомнения, тревоги пропадут. Потому что, аннулируя себя перед группой, ты оказываешься внутри нее под ее защитой. А группа становится для тебя как матка, как что-то большее, внутри чего ты существуешь. Из второго урока Европейского конгресса.
Радиоверсия.
Молитва о благополучном рождении. Нам требуются какие-то средства для того, чтобы переместиться из одного состояния в другое. Переход от получения к отдаче происходит за счет переворота, при котором малхут высшего превращается в кетер низшего. Поэтому всегда нужно смотреть, как использовать этот переход. Переход – это самое главное. Сами состояния уже заданы, а наша работа состоит в том, чтобы максимально ускорить переход из состояния в состояние. Ведь состояние определяется цепочкой информационных генов, решимот. И все ступени уже заложены при нисхождении миров сверху вниз. Главное – это ускорить прохождение ступеней. А ускорение времени происходит за счет того, что мы присоединяемся к средству, с помощью которого перемещаемся со ступени на ступень. В этом промежутке и сосредоточена вся работа. И человек ощущает раздвоение, он еще принадлежит нижней ступени, но иногда может подниматься на верхнюю, а потом снова спускается вниз. Так он колеблется туда-сюда, словно опираясь на посох, который превращается в змея, а затем змей снова становится посохом. Нужно знать, как правильно ловить змея, за голову или за хвост, и какие действия производить руками, получающих желаниях для того, чтобы раскрыть эгоистическое намерение и исправить его. Выясни, с какими намерениями ты действуешь, ради себя или ради отдачи. И тут нужно понимать, что мы связаны также с внешними условиями. Если мы находимся на переходе, то подвержены определенной опасности, словно во время рождения. Пока ребенок находится внутри матери, он в безопасности. Она защищает его. После того, как он уже родился, тоже все в порядке. Та же самая мать позаботится о нем. Но сам переход от ступени к ступени, аналогичный родам, очень опасен. Ведь в это время действует множество противоположных сил, и именно при их правильном совмещении нам удастся успешно родиться, перейти из состояния в состояние. Трудность в том, что находясь на переходе, человек отдан во власть внешних помех и может попасть под внешнее влияние, от которого нужно все время оберегать себя. Если люди никак не связаны с внутренней работой и не интересуются ничем, кроме, например, футбола, то можно их не опасаться. Но если они занимаются чем-то близким и хотят перетянуть тебя на свою сторону, то могут оказать на тебя влияние, особенно если находятся в большинстве. И особенно это опасно на переходе от одного устойчивого состояния на уже достигнутое и отпечатанное в человеке ступени в следующее состояние, которое заключается в большей отдаче. Передача себя обществу, соединение с товарищами. Между двумя этими состояниями человек находится в опасности, и именно здесь ему необходимо осознание величия Творца, важности учебы, учителя, товарищей, группы. Тогда все эти факторы, способствующие рождению, правильно направят его, чтобы он мог преодолеть узкий родовой проход между ступенями и успешно родиться. Из урока по письму Бальсулама 17 апреля 2012 года.
Радиоверсия.
Жизнь – это калибратор наших свойств. Все зависит от свойств человека, от состояния, в котором он находится. Сказано, что когда ученик выходит в изгнание, учитель уходит вместе с ним. Все оценивается только относительно получающего. Каждый судит в мере собственных недостатков, и все преступления покроют любовь. Этим отличается восприятие ситуации обычным человеком и каббалистом. Каббалист понимает, что он получает. Слово «каббала» означает «получение», «высшее управление» и видит одну из бесконечного числа картин, которые могут ему раскрыться. И все это раскрывается согласно высшей программе и усилиям, которые он прикладывает внизу. В зависимости от того, в каком месте встречается программа развития человека и его собственные усилия, и от того, как они накладываются друг на друга, такую картину, такие явления он и ощущает. Восприятие может быть внутренним и внешним. С внешней стороны человек принимает все раскрывающееся ему как факты, законы существования этого мира. Он понимает, что все приходит от Творца, и в таком виде Творец показывает ему мир. Таково мнение обывателей. А мнение Торы – это понимание, что всю видимую мной картину показывает мне Творец, но проявляется она в моем желании насладиться согласно моим собственным свойствам. Из этого следует два отличных друг от друга пути поведения и восприятия, как сказано, мнение Торы противоположно мнению обывателя. Поэтому в группе нам нужно с почтением относиться к товарищам, к учителю, к окружению, к книгам, несмотря на возникающее в нас пренебрежение. Если человек хочет продвигаться, он постоянно находится в этой борьбе, потому что его эгоизм все время пытается взять верх и показывает ничтожность всего, что не входит в его личный интерес. Поэтому нам необходимо поддерживать в себе ощущение величия Творца и веру в Учителя, относиться к товарищам как к величайшим людям поколения, ценить качество группы больше, чем количество. Все это для того, чтобы мы правильно откалибровали свое желание. Ведь если все раскрывается во мне согласно моим текущим свойствам, то я должен соответственно относиться к реальности, которая показывает, как мне нужно изменить мои свойства, чтобы за счет этого все время продвигаться. Из урока по письму Бальсулама 17 апреля 2012 года.
Радиоверсия.
Раздвигающийся мир. Вопрос. Какой смысл в бесконечных переходах из состояния в состояние, которым не видно конца? Ответ. Когда-нибудь эта цепочка закончится. Каждый раз ты выходишь в другое измерение, словно мир раздвигается, и ты попадаешь в квадратичное пространство. А из него ты выходишь в пространство еще более высокой степени, и так продвигаешься все дальше и дальше, поднимаясь словно с одного неба на другое. А время, движение и пространство на всякой предыдущей ступени, вся ее основа становится неживой, относительно высшей ступени. Ты снова и снова прорываешься между двумя мгновениями в новое измерение. А вся предыдущая ступень обесценивается и теряет свою жизненность, подобно нашему миру. Вся жизнь ощущается именно во время перехода, поэтому это так противоположно той жизни, которую мы сейчас ощущаем. Мы находимся вне духовного именно из-за того, что замкнуты в одном неподвижном состоянии, словно в коконе. А потом ты вдруг через крохотное отверстие вырываешься в огромный мир, но это отверстие тоже не существует. Ты должен сам создать его за счет средств перехода со ступени на ступень. Из этих переходных состояний формируется духовный парцуф человека. Это качественное строение, складывающееся из твоих усилий по совершению таких переходов. Поэтому сам по себе он не существует в реальности. Есть лишь его носитель, на котором он строит самого себя. Из урока по письму Бальсулама.
Радиоверсия.
Бесконечная жизнь между двумя секундами. Вопрос. Почему так опасен переход между ступенями, если Творец управляет всеми противоположными силами, которые действуют в это время? Ответ. Наша главная работа сосредоточена именно на переходе между ступенями, а не в постоянном состоянии. Когда я уже нахожусь на какой-то ступени, то работаю лишь для того, чтобы углубиться в эти состояния, понять их и разобраться. В нашем мире мы думаем, что самое главное – это достигнутое состояние, а не путь к нему. Но в духовном мире главное – это переход, а не само состояние. Мы остаемся в определенном состоянии столько времени, сколько требуется для его раскрытия. Это может быть одна секунда, а потом происходит переход, снова секундное состояние и опять переход. Поэтому был такой мудрец, который сказал своему ученику, что пережил 400 подъемов и падений за несколько минут. В духовном мире мы ощущаем обратное, иное измерение, в которое вырываемся из рамок времени, движения и пространства именно за счет того, что внедряемся в промежуток между секундами нашего мира. В нашем мире секунды идут непосредственно одна за другой, а в духовное находится между ними, потому что духовная жизнь происходит именно на переходе, а не в самих состояниях. Статическое состояние мертвое, оно не учитывается в духовном. Оно существует лишь для того, чтобы подвести итог ступени, включающей в себя множество своих внутренних переходов между подступенями. Поэтому человек, находящийся в духовном мире, переживает постоянные изменения и не знает покоя. Духовные понятия не вписываются в наши оси координат – времени, движения, пространства. Ведь в нашем мире нет прорывов между секундами, нет промежутков ни во времени, ни в пространстве. А духовное означает – что ты находишь прерывание между этим мигом и следующим и углубляешься внутрь него, входя таким путем в духовное измерение. Из урока по письму Бальсу Лама.
Радиоверсия.
Послание с подтекстом. Рабаш, Шлавей Сулам, 1985-86 года, статья 13. «Пойдем к фараону», статья 2. «Дана нам заповедь о любви к ближнему, как к себе. Раби Акива говорит, что это великое правило Торы, ведь работая над товарищеской любовью, человек приучается выходить из себялюбия, чтобы достичь любви к ближнему». Прежде всего, человеку трудно согласиться с самой необходимостью работы в группе. Трудно связать с ней духовное продвижение и постижение Творца, универсальной силы, действующей во всей Вселенной, в звездах и галактиках, в явлениях, исследуемых различными науками, физикой, химией, геологией, астрономией и так далее. В нашей действительности действуют колоссальные силы. Причем же тут добрые взаимоотношения с другими людьми? Почему я должен жить с ними в любви и согласии? Много времени требуется, чтобы смириться с этим. Буквально по высшей милости мы соглашаемся и принимаем это бремя, а до тех пор, читая о любви, мы ждем, когда же наконец с нами заговорят по существу и объяснят, как добраться до скрытых сил, понять происходящее, объять великое. Ведь человек тянется к власти, а ему наоборот говорят, нужно быть добрым, любить других, служить им. Они велики, а ты мал. Это совершенно не сочетается с его представлениями. Человек желает величия, власти, наполнения, постижения, испытывает зависть, страсть, честолюбие, лелеет собственную самость, независимость. Эгоистический позитив толкает его вперед, чтобы наилучшим образом устроить свою жизнь. «Дайте мне понять, как это делается, покажите что-то». А в ответ он слышит: «Отмени собственное разумение, оставь все ожидания и чаяния, начни работать в группе». У нас нет для этого никакой подготовительной базы, никакой ниточки, никакой нужды. Сегодня, говоря о любви к ближнему, к товарищам, мы, возможно, уже не осознаем этого или по привычке миримся со словами каббалистов, но в действительности речь идет об очень большом процессе, который каждый человек в мире должен пройти в той или иной форме, прежде чем он расслышит послание любви, единстве и отдаче. Вообще многие легче склоняются к этому, будучи намного менее эгоистичными, чем мы. А мы, возможно, делаем недостаточный акцент на том, что касается усвоения, привыкания, адаптации. Люди постепенно привыкают к мысли об отдаче, любви и объединении, видя в этом уже не эгоистические выгоды, а средства, ведущие к чему-то более высокому. Раньше человек слушал рассуждения любви, не забывая заниматься своими делами. Одно другому не мешало, но теперь речь идет не только о нравственном улучшении человека, а об исправлении мира. Мы еще не понимаем, что наши лозунги по звучанию вполне привычные, на самом деле направлены против экономистов, финансистов, бизнесменов, политиков и так далее. Ведь в конечном счете мы говорим: вы поступаете плохо, вы портите мир, тогда как исправление его должно носить противоположный характер. Вы не понимаете, что надо делать, а между тем сегодня надо развернуться на 180 градусов и посмотреть на мир в призме единства. Тогда вы увидите верную систему и поймете, как править миром по-доброму, властью любви. Это самый тонкий момент, который в будущем сулит конфликт, столкновение. Здесь-то в основном и ведется война Гога и Магога. Ведь мы говорим о подходе к управлению всей жизнью, не ограничиваясь модернизацией системы просвещения, с чем и так все согласны. Когда речь заходит о чем-то большем, люди, сидящие в важных кабинетах и в важных касс, власть имущие, чувствуют, что мы несем им совершенно другой подход. Это уже не добавки, успокаивающие народ в их интересах, это осуждение их методов работы. А потому надо действовать аккуратно и не торопясь, смягчая формулировки и проявляя большую осторожность, чтобы наше послание не казалось угрожающим. Мы говорим о любви, и это всех устраивает, но обитатели кабинетов еще не сознают, что им надо изменить самих себя и свой подход к управлению. Из урока по статье Рабаша.
Радиоверсия.
Квантовые секреты долголетия. Елена Добровольская. Новое понимание единства человека и природы – в открытиях ученых последних десятилетий выявило, что взаимодействие наследственности, образа жизни и окружающей среды гораздо сложнее, чем принято было считать до сих пор. В основе живой природы лежит ее квантовая организация. Энергетические уровни, ядерный, атомный, молекулярный, представляют собой квантовую лестницу организации материи, где высшую, четвертую ступень занимают живые существа. Современная медицина органов, западная или академическая, называйте как хотите, до сих пор базируется на химической парадигме, классической физике и придерживается принципа визуализации. Это означает, что реально существует и является объектом научных исследований в живом организме только то, что можно увидеть глазами непосредственно или же с помощью микроскопа. Происхождение таких примитивных представлений можно понять, осмыслив историю развития биологии и медицины. Она формировалась в средние века, пребывая под гнетом религиозного догматизма, каноны которого в борьбе с еретиками защищались инквизицией. И протестом самых смелых было стихийное формирование материалистического мировоззрения. Физика живого – новое направление естествознания, превратила медицину и биологию из эмпирических наук в науку фундаментальную. А квантовая медицина последних десятилетий явилась медицинским приложением новых представлений о природе жизни, здоровья и болезни человека. Она рассматривает живой организм как открытую квантовую волновую систему, сложно организованную, самовосстанавливающуюся и саморазвивающуюся, синхронизированную по многим осям внутри себя, самой и с внешним миром.
Радиоверсия.
Почему никто не будет доминировать в 21 веке? Мнение. Купчан, профессор международных отношений университета Джорджтауна. Баланс власти в мире быстро меняется. Китай и другие развивающиеся страны быстро возвышаются в мировой иерархии, а три столпа западного мира – США, Европа и Япония – столкнулись с длительным экономическим кризисом и недовольством электората. В 21 веке ни одна из стран не будет доминировать. Эпоха западного главенства подходит к концу, но и ни одна из развивающихся стран не будет обладать материальной и идеологической силами, чтобы прийти к мировому господству. У БРИКС нет общего целостного видения будущего. Они не хотят миропорядка, в котором доминирует Запад, но чего хотят вместо этого? В этом веке мир не будет принадлежать никому. Реплика. Мир изменится совсем не по правилам международных отношений, а в соответствии с изменением в людях. Он рассыпется, чтобы собраться в совершенно новом миропорядке, в котором будет доминировать только одна сила – взаимная отдача, поручительство, любви.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.